Михаил Кузьмин. Подвиги великого Александра. Валерию Брюсову. Посвящение. Акростих. Валы стремят свой яростный прибой, а скалы все стоят неколебимо. Летит орел, прицелов жалких мимо, едва ли кто ему прикажет «стой». Разящий меч готов на грозный бой, и зов трубы звучит неутомимо. Ютясь в тени, шипит непримиримо бессильный хор врагов, презрен тобой. Ретивый конь взрывает прах копытом, юродствуй, раб, позоря Букефала. Следи, казнясь за подвигом открытым. О, лет царя, как яро прозвучало в годах, веках труба немолчной славы. У ног враги безгласны и безглавы. Вступление. Параграф 1. Вступление. Некоторых к прославлению подвижет добродетель излюбленных ими героев, других – славные воинские подвиги, третьих – мудрость, четвертых, наконец, чудесные события и знамения. Но перебрав все имена прошлых и более близких к нам веков, никого не найти, где бы все эти достоинства так удивительно сочетались, кроме великого Александра. Я сознаю всю трудность писать об этом после ряда имен, начиная от преснопамятного Калисфена, Юлия Валерия, Викентия из Бове, Гуалтерия де Кастильоне, вплоть до немца Лампрехта, Александра Парижского, Петра де С. Клу, Рудольфа Эмского, превосходного Ульриха фон Эшенбаха и непревзойденного Фирдуси. Но желание мое не столько возобновить в памяти людей немеркнувшую славу македонца, сколько облегчить преисполненную восторгом душу, заставляет меня действовать как богомольцы, которые, шепча слова молитв, не вспоминают, какими великими святыми сложены эти песнопения. Книга 1, глава 1, параграф 2. О царе Нектанебе в Египте. В древнем Египте был царь Нектанеб. Кроме царской крови, отличавшийся мудростью и большими знаниями в магии и звездочетстве. Его войска всегда одерживали победу, но никто не знал, что во время битвы царь волжбой предопределял исход сражений. Затворившись в тайный покой, он облекался в жреческие одежды, брал жезл и делал из воска изображения людей, если битва была на суше, или лодок с воинами, пустив которые в медный таз с водою, он ловко топил под заклинания, сухопутных же пронзал тонкою иглою. И производимое над бездушным и мягким воском чудесным образом отражалось на далеком поле брани. Но однажды, когда гонцы донесли царю о приближении новых врагов, духи воды и воздуха, вызванные искусством венчанного мага, объявили, что пробил час его поражения и бессильна их власть. Нектанеб снял привязанную бороду и, надев простую одежду, отплыл тайком из Египта. Так, что когда непривыкшие к поражениям полководцы вернулись в столицу, они нашли дворец пустым. И лишь опрокинутый таз, кусочки воска и борода, плавающие в луже воды, напоминали о недавнем присутствии здесь царя. Смятенному народу бог Серапис через свой оракул ответил: «Царь Нектанеб вас покинул на долгие годы. Снова воротится к вам юностью новый одет». Эту надпись начертали на статуе пропавшего царя, которую поместили в пустой гробнице и, подождав немного, выбрали нового, временного владыку. Параграф 3. Объяснение Олимпиады с магом. Меж тем, царственный беглец, прибыв в македонскую Пелу, долго жил, снискивая себе пропитание гаданием и ворожбою, и вскоре прославился как искусный прорицатель и кудесник. В той стране царствовал тогда король Филипп, женатый на Олимпиаде, которая была неплодна. Однажды, гуляя в отсутствии мужа по дворцовому саду, королева поверяла свое опасение старой верной служанке. Как бы Филипп не развелся с нею, не имея столько лет детей, на что прислужница ей рассказала о волшебной силе приезжего египтянина. Послать за ним было делом немногого времени. Придя в сад, он низко поклонился Олимпиаде и, вынув из-за пазухи золоченую дощечку с изображением планет цветными камнями, причем Гермесу соответствовал изумруд, а госпоже Венере – синий сапфир, долго молчал. Молчала и королева, опустив глаза в ожидании. Наконец египтянин сказал: Филиппу не разрешить твоего неплодия. Только бог Амон может тебе помочь. Готова ли ты на все?» «Говори», — произнесла королева, не поднимая глаз. «Я помолюсь, а ты с покрытой головою ожидай ливийского бога. Когда раздастся змеиный шип, вышли всех вон и прими гостя. Он будет золотыми кудрями и бородою, золотою грудью и с рогом на лбу. Во время свидания безмолвствуй. Тогда ты зачнешь, и в урочное время родишь себе мстителя и владыку вселенной». Олимпиада, помолчав, остро глянула на кудесника и сказала: «Бойся, если ты лжешь». Подняв руки к уже засветившимся звездам, Нектанеп воскликнул: «Клянусь!»
«Я дам тебе ответ завтра».
Мак остановил ее, сказав: «Необходимо, чтобы я неустанно молился близ тебя это время. Нет ли тайного помещения рядом со спальней?»
«Там есть гардеробный чулан. Ты можешь находиться там. Прощай, никому не говори».
По уходе королевы Нектанеп сорвал гвоздику, проколол на ее лепестках имя Олимпиады и, подняв цветок к звездам, долго взывал к небесам, чтобы они склонили мысли и сердце жены Филиппа к затеянному им Нектанебом обману. Параграф 4. Зачатие Александра. Все совершилось по желанию египтянина, явившегося в рогатой маске к безрассудной королеве, и так много раз, пока она не почувствовала себя не праздной и стала ожидать короля с радостью и тревогой. Глава 2, параграф 5. Филипп возвращается домой. Меж тем король Филипп в дальнем походе имел странное сновидение, смутившее его покой. Вавилонский толкователь, находившийся в свите, объяснил его так, что Олимпиада зачала от египетского бога. Не очень обрадованный такой новостью, король поспешил домой, где встретившие его служанки сказали, что госпожа лежит в болезни. Войдя в полутесную опочивальню, Филипп подошел к супруге и сказал: «Я все знаю, не огорчайся, воле богов мы должны покоряться». Олимпиада тихо заплакала, поцеловав руку мужа и не зная в точности, все ли ему известно.
«Позовите сюда астролога», — вымолвила она наконец, и когда вошедший Нектанеп дал объяснение, совершенно совпадавшее с толкованиями вавилонского мага, удивленный, хотя и сумрачный, Филипп обнял все плачущую супругу, и так они просидели молча до вечера, когда в окно глянули нежные рога молодого месяца.